Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda o'zbek rejissyorining Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalida namoyish qilindi.
Kino tamom bo'lgandan keyin tomoshabinlar mana shunaqa kinoni ko'rsatishga rahmat sizga deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Tojikistonlik madhiya ustasi Putinga bag'ishlangan navbatdagi qo'shig'ini e'lon qildi.
Snём рождения, господин президент.
Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Qibrus orolidagi Pafosda 7-sentyabr kuni boshlangan 2 kunlik uchrashuvda Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari ittifoqning tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashtondan oktyabr oyiga qadar yangi choralar ishlab chiqishni so'radi. Yig'ilishga mezbonlik qilgan Qibrus tashqi ishlar vaziri Erato Kozako Markollis vazirlar zo'ronliklardan jabrlangan Suriya aholisiga ko'rsatilayotgan gumanitar yordam hajmini ko'paytirishga kelishib olganlarini ma'lum qildi. Vladivostok shahrida ish boshlagan Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitida shanba kuni chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni o'nglashga turtki berishini ta'kidladi. 7-sentyabr kuni ochilgan 2 kunlik anjumanda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Shanba kuni yig'ilishda chiqish qilgan Xitoy rahbari Hu Sintao Xitoyda barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanishini urg'uladi. Anjumanda suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqa integratsiyasi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Buxoro shahri hokimi Hayit Komilov o'z xohishiga ko'ra lavozimidan bo'shatildi. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Valijon O'rinov Buxoro shahriga yangi hokim etib tayinlandi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, O'rinov shu kunga qadar Navoiy avtoyo'l shirkatining yo'l eksploatatsiyasi hududiy direktori lavozimida ishlab kelgan. Hayit Komilov 2011 yil mart oyidan beri Buxoro shahri hokimi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Joriy yil iyun oyi boshida Hayit Komilov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani xabar qilingan. GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi MDH davlatlariga har yili 60 mingdan ziyod Chevrolet Cobalt rusumidagi zamonaviy yengil avtomobil eksport qilishni rejalamoqda. O'zavto sanoat hissadorlik sherikatiga asoslanib UzDaily.uz nashrining xabar qilishicha, Andijon viloyatining Asaka shahridagi zavodda yiliga 120 mingdan ortiq Chevrolet Cobalt ishlab chiqarish va uning yarmidan ko'pini MDH davlatlariga eksport qilish mo'ljallangan. Chevrolet Cobalt avtomobiliga Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 105 ot kuchiga teng bo'lgan 1.5 litrlik Dons motori o'rnatilgan bo'lib, u 100 km masofaga o'rtacha 6.2 litr yonilg'i sarflaydi. GM O'zbekiston 5-sentyabr kuni Toshkentda Cobalt avtomobilining taqdimot marosimini o'tkazdi. Yangi avtomobilning bahosi 27 million so'mdan 34 million so'mgacha bo'lishi aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari Arktika va Bering bo'g'ozi mintaqasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish haqida ikkita kelishuvga erishdi. Shartnomani AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Vladivostok shahrida bo'lib o'tayotgan Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida imzoladi. Yordaniyada hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyish qatnashchilari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tafili shahrida namoyishchilar qirol Abdulloh II'ga qarshi shiorlar aytgandan so'ng politsiya odamlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan va haqiqiy o'qlar bilan havoga ogohlantiruvchi o't ochgan. Yordaniya xavfsizlik xizmatidagi manbalar 15 kishi qo'lga olingani, shuningdek ularga tuzumga putur yetkazish va isyon uyushtirishga uringanlik kabi ayblovlar qo'yilayotganini tasdiqladi. Yordaniyalik faollar politsiya kuchlari shtun qilinishidan oldin namoyish tinch bo'lganini ta'kidlamoqda. Eron Kanada hukumatini o'zaro diplomatik aloqalarini uzganini tanqid qildi. Eron hukumatı Suriyaga harbiy yordam ko'rsatayotgani, uranni boyitish dasturini to'xtatish haqidagi BMT rezolyutsiyasi talablarini Tehron bajarmagani, shuningdek Eron rahbarlarining Isroil davlatiga muntazam tahdid qilib kelayotganiga norozilik sifatida Kanada 7 sentyabr kuni Tehrondagi elchixonasini yopdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Kanada hukumatini Isroilning sionist rejimi ta'sirida ekanlikda aybladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda istiqomat qiladigan mushtariylarimiz xabarlar.info va alifbo.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz davom etadi. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilyapti. Hamkasbim Abdulla Iskandar festivalda qatnashayotgan o'zbek ijodkorlari bilan suhbat asnosida ushbu lavhani hozirladi.
Festival musulmonstva kino объявляется открытым.
Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyat sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning ozodlikka bildirishicha Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kino munaqqidlar diqqatini tortgan.
O'zbekiston день истины режиссера Джасура Исхакова. Фильм День истины из Узбекистана. Он показывался вчера в 16:00. Это он попал в программу фестиваля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Jasur Isoqov kecha yetib kelib matbuot anjumani o'tkazishga ham ulgurdi. U suratga olgan film og'ir sinovni boshdan kechirgan ayol prizmasi orqali ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni aks ettiradi, deydi matbuot vakilasi. Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isoqov ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
Отлично, кеча просмотр бўлди. Так, зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете? Это мы вообще в Казани я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, понимаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Масура Исхоқова Озодлик билан суҳбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги изтиробларини акс эттиришини айтади.
Шу бир кун ичида докторлар унга диагноз қўйиш керак. Lekin shu vaqtda, shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lishi kerak.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz.
Tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo'q, nega? O'zbeklarda baqol bor-ku, erini ham g'ur qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana shuning uchun, ha, mana siz bilasiz shuni.
Bo sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik, endi kim biladi, jury nima deydi?
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Mastura Ishoqova fikrlari edi. Jasur Ishoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab, vrachlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshig'ish bahramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilni kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rano Shodiyeva, Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kino festivali haqida Chodir Xayolda ham tinglaysiz va o'zbek kinosi taqdim qilingan Haqiqat kuni filmi haqida ham boshqa tafsilotlar bilan Chodir Xayol dasturida dasturimiz davomida tanishasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Islom Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin? Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining 10 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi soni ana shu savolga bag'ishlanadi. Bu savolga oid asosli ma'lumot va kuzatishlari bor o'zbekistonliklarni Ozod Skype orqali bu muloqotga qo'shilishga taklif etamiz. O'zbekiston siyosiy sahnasida yillardan beri borayotgan manzara bir aktyor teatrini yodga soladi. Qonun va islohotlar tashabbuschisi ham prezident Islom Karimov, ular ijrosini kuzatib baho beradigan ham yana prezident Islom Karimov. Ijroiya va sud hokimiyati rahbarlarini ishga tayinlaydigan ham prezident, ularni tanqid qilib ishdan oladigan ham prezident. Mamlakat bosh vaziridan tortib o'nlab vazirlik, xizmat va agentlik rahbarlari, yuzlab deputat va senator, ro'yxatdan o'tkazilgan 5 partiya va harakat liderlarining bari qolgan 29 million xalq kabi har jabhada bosh tashabbuschisi va hochi prezident Islom Karimov qosh qovog'iga qarab uning har so'zini olqishlab turadi. Hozircha siyosiy hayot sahnasida bitta odam aktyorlik qilayotgan bo'lsa-da, sahna orti hayoti sirtdan ko'ringandan ko'ra ancha qizg'inlashgani sezilmoqda. Islom Karimov 75 yoshga kirib, uning Rustam Inoyatov kabi ishongan tog'lari ham qarab, ham xastalanib qolgan bir paytda Ozodlikning hukumatga yaqin manbalariga ko'ra, hokimiyat uchun hozircha yashirin kurash keskinlashib bormoqda. Mamlakatda ochiq siyosiy kurash yo'q bo'lgani bois ertangi prezident va liderning qayerdan va qanday paydo bo'lishi haqida faqat taxmin va farazlar bor xolos. Tahlilchilar tomonidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi muayyan guruh ishi deb qaralgan Usmon Haqnazarov qalamiga mansub maqolalardan biri O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar deb atalgan edi. 2003 yil yanvarida e'lon qilingan bu maqolada Karimov o'rnini egallash uchun zimdan hozirlanayotgan 6 shaxs nomi keltirilgan edi. Oradan 10 yillarcha o'tib nomzodlardan 3tasi o'shandagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Toshkent shahar hokimi Kozim To'laganov va O'zbekiston Oliy Majlisi raisi Erkin Xalilovlar o'yindan chiqarildi. Norasmiy manbalarga ko'ra Almatov va Xalilov bugun uy qamog'ida, To'laganov esa Bekobod qamog'ida saqlanmoqda. Bu nomzodlardan 3tasi Rustam Azimov, Mir Abror Usmonov va Shavkat Mirziyoyevlar hamon ot ustida va Usmon Haqnazarov taxmin bo'yicha hamon prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida qolmoqda. Ammo o'tgan 10 yilga yaqin muddat sahna ortida Islom Karimovdan keyin hokimiyat uchun kurashishga shay turgan yangi o'yinchilarni ham tug'dirdi. Aksar o'zbekistonliklar taxminicha bugun prezidentlik kursisiga Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovadan ko'ra yaqinroq turgan shaxs yo'q. Yaqinlarigacha asosan g'arb zodagonlari klublarida o'ralashib yurgan Karimovaning 2012 yilning jazirama yozini salqin Shveysariyada o'tkazish o'rniga O'zbekiston bo'ylab xayriya turnega bag'ishlagani, prezident qizining saylovoldi kampaniyasini boshlagani alomat sifatida talqin etilmoqda. Xavfsizlik xizmatlariga yaqin Toshkentdagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, bugun sahna ortida Karimovdan keyin hokimiyatni olish uchun jiddiy kurashayotgan bir emas, kamida 3 ta iqtisodiy klan bor va ulardan biri bo'lgan Gulnora Karimovaning asosiy MXX raisi Rustam Inoyatov klanidir. Bir necha yillik jimlikdan so'ng Usmon Haqnazarov taqallusi ostida yana yangi maqollarning paydo bo'la boshlagani va ularda asosan Gulnora Karimovaga qarshi kompromatlar tashlanayotgani Gulnora Karimovani hokimiyatga keltirmaslikdan manfaatdor kuchlarning ham faol kurashga hozirligi alomati sifatida talqin etilmoqda. Faqat kim bu kuchlar? O'zbekiston maxfiy xizmatlaridagi Karim va muxoliflarimi, uning biznesdagi g'animlarimi yoxud ayrimlar taxmin qilgan kabi O'zbekiston malikasiga qarshi kompromatlar uyumiga ega Rossiya FSBsimi? Xalq ichida yurgan Gulnora Karimova prezident bo'larmish degan mishmishlarning manbai qayerda? Karimovaning siyosiy hokimiyatga kelish imkonini siz qanday baholaysiz? Uning bu yo'ldagi muxoliflari kim va siz bu iqtisodiy siyosiy klanlar haqida nima deysiz? Islom Karimovdan keyin kimning hokimiyatga kelishini kimlar, qaysi tuzilma qaysi shaklda belgilashi mumkin va nihoyat bu jarayonda Rossiya kabi kuchli tashqi o'yinchilardan qanday o'yin kutish mumkin? Ozodlik onlayn interaktiv dasturining 10-sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga ana shu savollarga javob izlaymiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, Ozod Skype bilan Ozodlik radiosiga bog'laning va fikrlaringiz, munosabatlaringizni bildiring. Shuningdek, siz fikrlaringiz, munosabatlaringizni Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, maqolalarning tagiga sharh sifatida ham qoldirishingiz mumkin. Eshittirishimiz Tojikistonlik Mathiya ustasi Tolibjon Qurbonxonovning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab aytgan yangi yubileyingiz muborak janob prezident deb nomlangan qo'shig'i haqidagi eshittirish bilan davom etadi. Qurbonxonovning yangi matiyasini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham tingladi.
O'zi tojikistonlik bo'lishiga qaramasdan aynan Runetda o'zining matiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga boshlab yana bir qo'shiq hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15-sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy norozilik chiqishi oldidan yubileyingiz muborak janob prezident qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi.
С днём рождения, господин президент. Поздравляю, господин президент.
YouTube portalida e'lon qilingan qo'shiqqa Tolibjon quyidagi dil so'zlarini ilova qildi. 7-oktyabrda opozitsiya mitingga chaqiryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bir ijrochining 3 qo'shig'i baravariga 1 kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident, deb o'zi ham qanday qilib bir kishiga 3 ta qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qoladi Tolibjon Qurbonxonov. Qo'shiq mazmuniga keladigan bo'lsak, u oldingilardan sayozligi va mazmunsizligi bilan unchalik farq qilmaydi.
07-10-52 года, великий город Ленинград. Простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать.
07-10-52. Buyuk shahar Leningrad. Oddiy ona Mariya Vladimirni tug'di. Uning hatto tushiga kirmadi. U bu olamdagi barcha cho'qqilarni zabt etdi. Oilasi Rossiya uchun javobgardir. Axir u tarixning bir qismidir. O'z klipida endilikda Sankt-Peterburgning ko'chalari yu inshootlari oldida qora ko'zoynak taqib kumirining 60ga to'layotganidan sevinib raqsga tushayotgan Tolibjon Qurbonxonov prezidentni hurmat qilish kerakligini bunday tushuntiradi.
Уважение к руководителю страны это уважение к матушке России. Уважайте его как я, уважай его, Россия.
Davlat rahbariga qilingan hurmat bu ona Rossiyaga ko'rsatilgan hurmatdir. Uni mendek hurmat qiling, uni hurmat qil Rossiya, deya barchani Putinni hurmat qilishga chaqiradi madh ustasi. O'z qo'shiqlarida Putinni jonjahti bilan 3-chi marotaba ko'klarga ko'tarayotgan Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti apparati tomonidan biror gilam yoki boshqa oddiyroq sovg'a bilan ham hozircha taqdirlanmagan. Lekin u o'z ijodini davom ettirish va 4, kerak bo'lsa 5 karra Putin matiyachisi unvoniga sazovor bo'lishdan qaytishni xayolga ham keltirgani yo'q. Tojikistonlik Tolibjonning VVP deb nomlangan birinchi qo'shig'i Rossiyada munozaralarga sabab bo'lganiga qaramasdan, YouTube'da bir oyda 1.5 million odam tomonidan mazza qilib tomosha qilingan edi. Biroq internetni portlatib yuborgan ikkinchi matiya undan-da jo'nroq. Xudoyim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlangan edi. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning navbatdagi qo'shig'i Rossiya prezidenti Vladimir Putinning past reytingiga reyting qo'shib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Putinning ayrim tarafdorlari esa hatto ochiqchasiga tojikistonlik qo'shiqchi Rossiya prezidentiga muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan sponsorlik qilinayotganini iddao qilmoqda. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga internetda bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. YouTube'da Qurbonxonovning qo'shiqlariga qator javoblar ham paydo bo'ldi. Moskvada harbiy desantchilar tomonidan tuzilgan musiqa guruhi esa go'yo aynan Qurbonxonovga javoban oddiy rossiyaliklarni maymun odamlarga o'xshatgan Vladimir Putinga o'zgacha qo'shiq taqdim etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Из казны не воруй и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше брать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина мать.
Sen oddiy amaldor, na podsho va na xudosan. Sen uchun odam esi past banderlok. Sen menga o'xshagan oddiy odamsan. Men senga o'xshagan oddiy odamman. Loh emasman deb Putinga kuylaydi muxolifatchi desantchilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, sizlarning fikrlaringiz, munosabatlaringiz. O'zbek adabiy tili yo'qolib boryapti deydi kitob shahridan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi.
Men ichimda gapim ko'p aytaman, ancha vaqtingizni olaman shekilli. Endi kasbim o'qituvchida, maktabda o'qish ishlayman. Sizish ko'proq shu yo'nalishda gapirishim mumkin. Men yana shu o'zbek tilining sofligi haqida gapirmoqchi edim-da. Mana shu taraflama O'zbekistonda hozir mutlaqo e'tibor yo'q tilga nisbatan. O'zbek adabiy tili degan narsa mutlaqo hech qayerda yo'q, shuni aytmoqchi edim men. Nimaga qarasangiz, o'zbek adabiyotida gapirish kerak bo'ladigan matbuot, masalan, radio bor, televideniya bor, ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnallarimizda mashhurlardan o'zbek tilida chiqadigan maqola deysizmi, boshlasangiz, juda o'ta xatolar bilan chiqyapti-da hozir. Matbuotni o'zi radioni etapdan kechgacha tinglasangiz, ancha-muncha xatolar bilan ishlasiz-da. Misol uchun aytishyapti, mana endi ular minbarku, respublikada o'sha o'zbek tilini, adabiy o'zbek tilini ko'rsatadigan bir mutasaddi tashkilot. O'shalarda yoshayadi. Zamonaviy og'riqni qoldiruvchi vosita. Endi bu tarjima bo'lyapti, to'g'ri, juda o'ta noto'g'ri tarjima. Chunki zamonaviy og'riq bo'lmaydi. Og'riq u shunchaki og'riq endi. U og'riqni qoldiruvchi zamonaviy vosita bo'lishi mumkin deyman-da. Keyin soatimiz millari 8dan 30 minut o'tdi. Soatimiz millari 8dan 30 minutni o'tganini ko'rsatyapti degan narsalar. Endi agar o'tirib radioni eshitsangiz yoki televizorni eshitsangiz, ertadan kechgacha mana shunaqa xatolarga duch kelasiz va shular haqida gapirmoqchi edim.
Tushundim. Yana bir yozuvlar keltiring. Men qaysi radiolarda eshityapsiz? Qaysi televideniyada?
o'zimizning masalan Mash'al radiosi ertadan kechgacha ishlasangiz, rozi olaman desangiz, bir 100 lab xato shu narsa emas. Balki o'sha markaziy televideniya deymiz, ya'ni birinchi O'zbekiston kanali bilan birinchi O'zbekiston telekanali bilan O'zbekiston radiosi bu xatolardan sal xoliroq bo'lishi mumkin. U yerda juda mutaxassis professionallar ishlashi mumkin. Lekin yoshlar radio kanali, radiosi, yoshlar radiosi, yoshlar telekanali juda ko'plab xatolar. Agar men endi o'tirib olib bir kun ertasi kechgacha radio tinglasaydim, buni yozib olgan bo'lardim. Hozir shunchaki yo'l-yo'lakay man esimga kelib qoldi.
Deydi kitoblik o'qituvchi. Bunga javoban Abdurahmon ismli muallif Ozodlikning internet saytida shunday sharh qoldirgan: o'zbek adabiy tili, opaning gaplari to'g'ri. Nima ham deysiz endi opa? Yaqinda shu sayt sahifasida tilimizga poydevor qo'ygan Navoiy maqbarasini biznikilar buzib tashlaganliklarini va qayta qurmaganliklarini o'qib etib junjukib ketdi. Kambag'al afg'onistonlik o'zbek bechoralar buni o'zlari qurishmoqda endi, deb yozadi Abdurahmon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazmdan telefon qildi. Kamiljon ismli tinglovchi, u Ozodlik onlayn eshittirishida ko'tarilgan farzandlaringizga investitsiya qilasizmi mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
Meni fikrimcha, men mustaqil o'zimni fikrim bo'yicha oldin bir nimaga e'tibor berishmadi-da. Masalan, Xorazmda, Liboy, O'zbekistonda o'g'izlarga borsangiz, kolxozlar yo'qoldi, fermer bo'ldi, to'g'rimi? Fermer, kolxozlar, fermer bo'lgandan keyin Soyuz ittifoqini hamma yomon deydi, lekin Sovet ittifoqidagiday ish bo'lmayapti-ku kolxozlarda. Masalan, oddiy bog'chalar sotilib ketdi. Odamlar yuzi qaraya qoptaydigan odamlar, boshqalar sotib olib uy quryapti, buzib tashlab. Uy qurganda poydevor fundamentni qurmasdan burun shipini qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun aytayapman, bog'chalar, maktablar yaxshi bo'lgach, bolalar shunda yaxshi tarbiya olmasa, ular qanday qilib kollejda, yoki mamlakatda, yoki o'zimizni institutlarda o'qiydi-da? Shundan bog'chalardan boshlab bo'lmanda. Shundan agar bog'chani, maktabni yaxshi bitirmasa, kollejdan keyin chetga pul topib yuborsa ham foydasi yo'q, to'g'rimi? Hozir bitirgan odam maktabni bitirgandan yo qozoqqa o'rtaga tushyapti, to'g'rimi? Shuning uchun yangi 3-4 odam bog'ch qildi, hozir o'zimizni O'zbekistonda bog'chalarni yo'lga qo'yib Yusufovsangiz kata yaxshi ishlasa, shaharda o'zgan shaharda yaxshi. Anglisli, rus, qanaqa desan, so'pisinglar ham bor. Lekin kolxozlarda yo'q axir. Kolxozlarda bitta, har kolxozda bitta bog'cha bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Ular sotib olishgan. Lekin qishloqdagi bog'chalarni oldingilarni fundamentni yaxshi o'qishlar, bilim bermay, menimcha gapirishganing foydasi yo'q.
Dedi xorazmlik tinglovchi Komiljon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Vladivostok shahrida ish boshlagan Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitida shanba kuni chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni o'nglashga turtki berishini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Assad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldi. Buxoro shahri hokimi Hayit Komilov o'z xohishiga ko'ra lavozimidan bo'shatildi. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishda Valijon O'rinov Buxoro shahriga yangi hokim etib tayinlandi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi MDH davlatlariga har yili 60 mingdan ziyod Chevrolet Cobalt rusumidagi zamonaviy yengil avtomobil eksport qilishni rejalamoqda. Eron Kanadani o'zaro diplomatik aloqalarini uzganini tanqid qildi. Iordaniyada hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyish qatnashchilari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. AQSh va Rossiya Antarktida va Bering bo'g'ozi mintaqasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish haqida ikkita kelishuvga erishildi. Ozodlik to'qinlarida hurmat tinglovchi, endi men e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini taqdim qilaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день! Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток», подготовленный Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», проведем мы, Гузель Худайбердиева
и Батыр Аланоров.
Сегодня в программе президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Астане, что обсуждали региональные лидеры.
Корпус мира покидает очередное центральноазиатское государство. После 20 лет сотрудничества корпус мира уходит теперь из Туркменистана.
В Казахстане жители многосемейного общежития на окраине Астаны протестуют против выселения.
Ранний брак и его последствия.
Поговорим о традиции ранних браков в Таджикистане, а также о растущей популярности русских школ в Кыргызстане. Тема дальнейшего сотрудничества обсуждалась на этой неделе между президентами Казахстана и Узбекистана в Астане. Сообщалось об обсуждении широкого круга важных вопросов. Каковы перспективы и особенности взаимоотношений двух стран?
Об этом в материале журналиста узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фаруха Юсупова.
Президент Узбекистана Ислам Каримов во время официального визита в Астану 6-7 сентября провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Были обсуждены, как выразился официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев в интервью «Радио Азадлик», широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Президенты в узком и расширенном составах обсудят широкий комплекс вопросов, вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Предполагается подписать совместное заявление глав государств по итогам переговоров, а также будет подписан ряд важных двусторонних межправительственных соглашений.
Официальный представитель казахского МИДа также отметил, что между двумя странами существуют дружественные отношения, состояние которых влияет на ситуацию во всем регионе. Но в неофициальных сводах аналитики, комментирующие в связи с визитом Каримова в Астану, двусторонние отношения напоминают, что их нельзя назвать дружественными. Досым Сатпаев, кандидат политических наук и директор группы оценки рисков.
Отношения Казахстана Узбекистана не относятся к категории дружественных отношений в том плане, что мы не имеем очень тесных взаимодействий в сфере экономики и в сфере политического сотрудничества. Эти отношения у нас, конечно, не конфликтные, в отличие от отношений Узбекистана, например, с Узбекистаном либо с Кыргызстаном. Но в любом случае и Казахстан, и Узбекистан, несмотря на общую границу, несмотря на то, что это два крупных государства в Центральной Азии, они, к сожалению, за последние 20 лет так и не продемонстрировали хороших оснований для именно партнерских взаимодействий.
Как отмечает Досым Сатпаев в беседе с Озодлик, действительно, Узбекистан и Казахстан занимают ведущие позиции в Центральной Азии, но соперничество между двумя президентами на протяжении 20 лет за лидерство в регионе не способствует здоровым отношениям между странами.
На субъективном уровне, конечно, Назарбаев и Каримов – это единственные президенты на постсоветском пространстве, которые относятся к категории патриархов. Понятно, что два этих ветерана политической жизни на субъективном уровне, конечно, внутренне конкурируют друг с другом с точки зрения, скажем так, позиционирования себя в качестве лидеров наиболее значимых государств в регионе. Но если речь идет о конкуренции между самими странами, то понятно, что в экономической сфере Казахстан, конечно, уже является лидером. Но в военно-политической сфере роль Узбекистана более значима. То есть получается, как бы Узбекистан и Казахстан немножко разделили сферы своей конкуренции.
Говорит Досым Сатпаев. За визитом узбекского лидера с надеждой наблюдали десятки тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Казахстан – крупнейшая экономика региона, и потребности в дополнительной рабочей силе в этой стране удовлетворяются в том числе за счет узбекских мигрантов. Зачастую эти мигранты оказываются в очень сложных ситуациях. Например, в последние годы было очень много случаев, когда узбекские мигранты попадали в рабство. Видимо, по этой причине в перечне документов, представленных казахской стороной для рассмотрения возможного подписания во время узбекско-казахских переговоров, есть проект соглашения о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся мигрантов. 35-летняя Гавхар из Хорезма вот уже несколько лет зарабатывает на жизнь в Западном Казахстане. Она тоже очень надеется, что в результате визита президента Каримова их ситуация улучшится.
Дай Бог нашему президенту чуточку совести. Сейчас особенно много женщин из нашей страны остались в затруднительном положении. Мы работаем от зари до зари, работаем на поле, ухаживаем за скотом, но наш труд оценивается в гроши. И то не всегда мы получаем то, что нам причитается. Мы вообще не защищены. Я вот уже 5 лет работаю здесь.
Говорит Гавхар из Хорезма. Досым Сатпаев говорит, что основную ответственность за благополучие и социальную защиту трудовых мигрантов должны нести местные власти, но без участия узбекской стороны обеспечить такую защиту не представляется возможным.
Но давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана. Трудовые мигранты из Узбекистана приезжают в Казахстан, их довольно немало. Естественно, их нужно защищать, их права в том числе защищать. Если хотя бы в ходе этого визита решится эта проблема, я думаю, что, по крайней мере, это будет уже какой-то результат.
Узбекистан и Казахстан являются партнерами в таких организациях, как Содружество независимых государств и Шанхайская организация сотрудничества. Казахстан является одним из главных торговых партнеров Узбекистана. В 2011 году товарооборот между двумя странами составил более 2,7 миллиарда долларов. Но, несмотря на это, между двумя государствами возникают проблемы. В начале прошлого месяца Узбекистан ввел новые правила въезда, пребывания, транзита и въезда иностранных автоперевозчиков из территории страны. С 1 августа 2012 года, в соответствии с этими правилами, иностранные перевозчики должны заранее получать разрешительный документ на провоз и транзит грузов в рамках установленной квоты, что, как следствие, вызвало огромные пробки грузового транспорта на границе с соседней страной. Хотя между странами существует соглашение о безвизовом пребывании граждан, как казахи, так и узбеки сталкиваются с трудностями при пересечении пограничных пунктов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев выразил уверенность, что все разногласия будут исчерпаны. Но Досым Сатпаев говорит, что это маловероятно.
Учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления о добрососедском, дружеском сотрудничестве, о стратегическом партнерстве между двумя странами, эти заявления делались уже много раз. Конечно, есть определенная небольшая надежда после того, как в Узбекистане была принята внешнеполитическая доктрина, в рамках которой на первое место с точки зрения приоритетов для Ташкента является регион Центральной Азии. Но я лично сомневаюсь, что это произойдет на самом деле в полной мере и исходя из общих наших интересов.
Говорит директор группы оценки риска Досым Сатпаев.
О дальнейших перспективах сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном рассказал журналист узбекской службы радио «Свободная Европа» «Радио Свобода» Фарух Юсупов.
На днях стало известно, что «Корпус мира» покидает Туркменистан. Американская организация, проработавшая около 20 лет в Туркменистане, к концу года планирует закрыть свой офис в Ашхабаде. В конце прошлого года «Корпус мира» завершил свою деятельность и в Казахстане. Сотрудники «Корпуса мира» работали в прошлом и в Узбекистане. Таджикистан – одна из немногих постсоветских стран, где эта организация никогда не работала.
Таким образом, Кыргызстан останется единственной страной в Центральной Азии, где волонтеры Корпуса мира работают по-прежнему. Почему Корпус мира прекращает свою деятельность в Туркменистане? И чем все эти годы занимались волонтеры в этой стране?
Корпус мира считает свою программу в Туркменистане необыкновенно удачной. Об этом говорится в официальном пресс-релизе посольства США в Ашхабаде. Но почему в таком случае организация завершает теперь свою работу в стране, ни американское посольство, ни сама организация, базирующаяся в Вашингтоне, не разъяснила. В туркменской прессе тема завершения деятельности Корпуса мира, впрочем, как и сама деятельность этой организации, проработавшей в стране около 20 лет, не освещалась совсем. По официальной информации американского посольства, с 1993 года в различных регионах Туркменистана работало более 740 сотрудников Корпуса мира. Сейчас в Туркменистане всего 18 волонтеров, и те, как сообщается, завершат свою работу уже в сентябре. Хотя организация заявила о прекращении деятельности как о своем решении, по мнению некоторых сотрудников этой организации, другого выхода у нее просто не было. В последние годы сотрудники Корпуса мира неоднократно сталкивались с трудностями въезда в страну. В марте этого года 6 сотрудников Корпуса мира не смогли продлить свои визы и были вынуждены покинуть Туркменистан. В 2011 году группе волонтеров, несмотря на наличие у них визы, было отказано во въезде в страну. О подобных проблемах сообщалось и в 2009 году. Согласно пресс-релизу посольства США, цель деятельности Корпуса мира – развитие и культурный обмен, а сотрудники-волонтеры являются преподавателями английского языка и здорового образа жизни. Один из волонтеров Корпуса мира Сэм Транум рассказал радио «Азатлык», что он с 2004 по 2006 год побывал и работал практически во всех уголках Туркменистана. Вот что он рассказал о своей работе в Мары.
Мне, в частности, была поручена деятельность, связанная со здравоохранением. Я должен был общаться с населением, разговаривать с людьми, пить с ними чай, встречаться с местными лидерами, интересоваться их нуждами и помогать. Наша работа была многообразна. Где-то мы пропагандировали пользу употребления воды, а где-то занимались обеспечением неходящих людей креслами, колясками.
По словам Транума, наряду с преподаванием английского языка и уроков о пользе гигиены и профилактике инфекций, ему приходилось решать такие проблемы, как поиск средств для покупки компьютеров для местной организации Красного полумесяца или восстановление отопительной системы в региональной школе. Сэм Транум говорит, что местные власти не всегда одобряли деятельность волонтеров.
Когда я приехал в село в Мары, преподаватели сказали мне, что в местной школе не хватает двух учителей английского языка, и попросили помочь им. Местная же администрация не разрешила мне преподавать в школе. Школьные учителя попытались направлять ко мне учеников на уроки в медицинский центр, где я работал, но местные власти и там не разрешили мне преподавать. Таким образом, я начал преподавать в доме, принявшей меня семьи. 6 дней в неделю мы проводили по 4 урока. Люди были довольны, ну а мне приходилось преодолевать препятствия, чинимые местными властями.
Корпус мира, основанный в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, ставит перед собой задачи оказывать помощь людям заинтересованных стран в обучении и продвигать понимание между американцами и жителями стран, в которых работает организация. С момента основания свыше 200 тысяч волонтеров служили в 139 странах мира. Как сообщает официальный пресс-релиз американского посольства в Туркменистане, административный офис Корпуса мира в Ашхабаде прекратит свою деятельность в декабре этого года.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Жилищный вопрос во все времена был и остается одним из наиболее актуальных проблем. Кто-то приобретает жилье, кто-то получает в наследство или еще как-нибудь, а кто-то лишается жилья по ряду различных причин. В эти дни на окраине Астаны кипят страсти. Жителям густонаселенного общежития грозит выселение.
Подробности в материале корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Светланы Глушковой.
Айсулу Кульсиитова – одна из тех, кто противостоит решению местных властей выселить жильцов малосемейного общежития на окраине Астаны. Ее семья из 5 человек живет на 22 квадратах. Двое старших детей спят на кухне, остальные члены семьи ютятся в другой комнате. 15 лет назад она приехала в Астану из Актюбе в поисках лучшей жизни. От организации, где работала Айсулу Кульсиитова, она получила эту комнату. Здесь есть только свет и центральное отопление. За водой люди ходят на колонку. Это в 20 минутах от общежития. В администрации Астаны Айсулу Кульсиитова Саитовой предложили переселиться в другое общежитие, но переезжать туда женщина не хочет, так как ее семье предлагают комнату в 13 квадратных метров, что еще меньше, чем их нынешнее жилье. На денежную компенсацию Айсулу Кульсиитова также не согласна. По ее словам, за 23 тысячи долларов, примерно в такую сумму оценили две ее комнаты, купить равноценное жилье не удается.
Вот я рядом, вот вагоноремонтный завод есть. У них пятиэтажное общежитие есть. Вот у них там 10 квадратов стоит 18 тысяч долларов. Я им говорю, вот купите мне оттуда две комнаты таких. Они говорят, нет, это дорого.
Согласно постановлению администрации Астаны, земельный участок под малосемейным общежитием подлежит изъятию для государственных нужд. Здесь планируют построить теплоцентраль. Десяткам семей предложено получить компенсацию за свое жилье, где один квадратный метр стоит 960 долларов, или переехать в равноценную комнату в другой части города. Но размер компенсации, говорят люди, не позволяет приобрести равноценное жилье, а предоставляемые комнаты в общежитиях слишком маленькие. Кайрат Усенов первый, в отношении кого вынесено решение суда принудительно выселении из этого общежития. Сумма компенсации, которую присудили Кайрату Усенову, составляет порядка 3,5 миллионов тенге. Это примерно 23 тысячи долларов. На эти деньги, по словам Кайрата Усенова, в Астане невозможно купить недвижимость.
Я как вот строитель, я много объектов здесь в городе построил. Ничего не куплю. Я знаю, сколько стоит кирпич, я знаю, сколько стоит плита, плитоперекрытие. Вот. А на эту деньги я абсолютно ничего не куплю.
Сроки выселения в решении суда в отношении Кайрата Усенова не указаны. Правозащитник Булатбек Блялов говорит, что это может произойти в любое время. Он надеется, что ему удастся обжаловать решение суда. О том, почему пока вынесено только одно такое судебное решение, правозащитник говорит следующее.
Просто-напросто это практика акимата. Они сначала апробируют судебный процесс на одном человеке, да, и потом уже после этого инициируют массовые иски. Вот уже на сегодня есть решение по Усенову Кайрата, и есть 20 делов гражданских делов в суде Саралпинского района, точно аналогичных отчуждении имущества и выселении.
В администрации Астаны заверяют, что никто не останется на улице, а тем более зимой. По словам Мираса Шикенова, директора государственного коммунального предприятия «Городская недвижимость», он по-человечески понимает проблемы многодетных семей. Но, как говорит чиновник, государство не может улучшить жилищные условия для этих людей.
У нее есть выбор – получить либо жилье, которое ему предлагают, либо денежную компенсацию, которая соответствует примерно стоимости этого жилья. Если человек не согласен, он вправе, конечно, это все оспаривать в суде. Мы не имеем права здесь никого выселять, только решение суда. Если выйдут, после этого только будут выселять.
Власти Астаны советуют жителям участвовать в других государственных программах по улучшению жилищных условий или вставать на очередь. Изъятие, по их словам, это вынужденная мера, направленная на благо всего города. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
В селении Иттифок Бухтарского района, расположенного в южной части Таджикистана, всего 150 хозяйств. Здесь большинство жителей женят своих детей в 15-16-летнем возрасте. По их словам, гражданская война 90-х стала причиной этому.
Но наряду с безопасностью называются также такие причины, как незанятость молодежи в условиях отсутствия школы и работы, опасения родителей за нравственность своих детей, а также их желание удержать своих сыновей возле себя.
Тему продолжит корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
Если кто увидит вместе Ширали и Шарафутдина, никогда не поверит, что это отец и сын. Разница в возрасте у них составляет 16 лет, и внешне они больше похожи на братьев. Ширали – 41-летний житель села, из числа тех, кто женился еще после 9 класса, на 14-летней девушке. Через год у них родился сын, которому теперь 25. Ширали говорит, что ни он, ни его жена не имели понятия, как воспитывать сына, и вся ответственность за него легла на плечи его бабушки. Но теперь Ширали не хочет, чтобы его сын женился рано, потому что, по его словам, времена уже другие, и дети, несмотря на то, что взрослые, все же не готовы к самостоятельной жизни. 33-летний врач в поликлинике сельсовета Заргари Бахтарского района Зафар Ганиев говорит, что женился в 15-летнем возрасте по указанию родителей. Но молодая семья продержалась недолго. После рождения ребенка они разошлись.
Мужчины, конечно же, не готовы для того, чтобы расти и воспитывать ребенка в этом возрасте. И я не был готов. Когда у меня родился ребенок, я только что закончил школу. А через 2 месяца после женитьбы наша семья распалась. Однако ребенок, который родился 6-месячным, не выжил. Возможно, тому виной отсутствие опыта. Никогда не думал, каково иметь детей. И действительно, если даже физически 16-летняя девушка и готова к женитьбе, но не парень.
После развода Зафар поступил в медицинский университет, который успешно закончил и вновь женился. Теперь у него 9 детей. Зафару всего 33 года, и он говорит, что только теперь готов расти и воспитывать детей, и хочет, чтобы детей у него было еще больше. Священник Саид Исмаил Саторзода говорит, что ислам не считает неправильным ранние браки, но условия таковы, чтобы юноша был готов физически и морально к семейной жизни.
Юноши и девушки в 16-летнем возрасте еще не готовы к семейной жизни. В этом возрасте человек только становится совершеннолетним. Это период перехода от детства к юношеству. Подобные браки мы не разрешаем с точки зрения логики и нравственности. Было бы лучше, если этот возраст молодые люди посвятили изучению наук и профессии, обучались в вузах.
Однако социологи считают, что главной причиной разводов в семье являются ранние браки и неподготовленность молодых людей к семейной жизни. По мнению местного социолога Саид Рахмона Назиева, часто родители женят своих юных сыновей, чтобы удержать их рядом от трудовой миграции, дольше сохранить их под своим контролем. В соответствии с Семейным кодексом Таджикистана, граждане республики имеют право обзаводиться семьей только после достижения 18-летнего возраста. Но бывают случаи, когда родители делают своим несовершеннолетним детям поддельные документы, по которым они становятся старше и могут заключать законный брак в государственных органах регистрации.
О традиции ранних браков и их особенностях рассказал корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Сегодня популярность так называемых русских школ, школ с преподаванием на русском языке, растет в Кыргызстане. По мнению наблюдателей, трудовая миграция граждан Кыргызстана в Россию и Казахстан серьезно влияет на образовательную систему страны.
В последние годы все больше и больше родителей стремятся отдать своих детей в школы с преподаванием на русском языке. Особенно это ощущается в регионах страны.
Но вместе с тем сообщается, что большинство русскоязычных школ переполнены. А в некоторых, как, например, лицеи в Джалалабадской области на юге страны, в этом году не было набора первоклассников. Подробнее из Кыргызстана корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
По данным Министерства образования, в Кыргызстане насчитывается чуть больше 2000 школ, большинство из которых, около 65%, составляют школы с кыргызским языком обучения. Также есть школы на узбекском, таджикском и со смешанными языками. Количество средних школ с русским языком по стране составляет 9% от общего числа. Исследователи из Центра социальной интеграции пришли к выводу, что несмотря на малое количество русских школ, среди населения именно они и пользуются популярностью. Причем как в крупных городах, так и в селах республики. Такую тенденцию эксперт центра Перизат Осмонова объясняет экономическими реалиями.
Чтобы быть успешными в жизни, да, родители видят, что да, им приходится, если даже взять юг, да, страны, север, там, ну, Нарын, там, Талас, отдаленные, да, вот наши области, то дети же все равно, когда приезжают обучаться в столицу, им необходим русский язык. Это раз, да? Два, дети и родители сами видят, что сейчас вот такая ситуация, что многие выезжают и работу находят, ну, в соседних государствах, где языком общения является русский.
Также, согласно исследованию, начиная с 2005 года, количество учащихся в школах с русским языком обучения стабильно увеличивается на 5-6 тысяч человек. Эксперты центра говорят, что качество образования в этих школах выше, чем с кыргызским языком обучения, но большинство русских школ расположено в Бишкеке, а те, что находятся в регионах, переполнены. По этой причине, например, школа-лицей номер 1 города Джалалабад, что находится на юге страны, в этом году была вынуждена отказаться от приема первоклассников. Это решение далось нелегко, говорит глава местного управления по образованию Чермаш Дуронов. Эта школа рассчитана всего на 1650 учеников. Если бы мы в этом году провели набор, то детям пришлось бы учиться в 4 смены. И мы связались с мэрией и Министерством образования. Они дали разрешение на то, чтобы в этом году не принимать новых учеников, разгрузиться за счет 10-11 классников, которые покинут нас в конце следующего учебного года.
В Джалалабаде, как и в других городах регионов, в этом учебном году существенно возросло число родителей, отдавших своих детей в русские школы.
В этом городе из 2000 первоклассников 1200 выбрали обучение на русском языке. Чтобы удовлетворить потребности, в кыргызских и узбекских школах дополнительно были открыты классы с русским языком обучения. Большинство родителей отдали своих детей в такие классы по одинаковым причинам.
Мы решили отдать ребенка в школу с русским языком обучения, потому что этот язык в будущем ему обязательно понадобится. В России, в других странах и при общении с русскоговорящими людьми. Говорят же, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но он знает и разговаривает и на родном языке. Мы дома общаемся на кыргызском. Поет на кыргызском, знает все традиции, обычаи, игры.
Говорит Назгуль Айльчиева, а другая родительница Миргуль Бакирова.
Дочку отдала в русскую школу, чтобы хорошо знала русский язык, чтобы в будущем у нее не было трудностей. У нас все родственники живут в России, муж тоже там работает. Если вдруг она будет учиться там, чтобы у нее потом не было проблем. Сын, например, учится в школе с кыргызским языком обучения, но там русскому языку не уделяют должного внимания.
Эксперт Центра социальной интеграции Перизат Осмонова отмечает, что даже если родители не имеют планов отправлять своих детей на заработки в соседние страны, они понимают, что в столице страны, Бишкеке, без русского языка их детям будет сложно учиться в вузах, найти работу и самореализоваться. Но она также добавляет, что школа вместе с языком должна дать детям качественное образование, потому что школа в первую очередь институт всестороннего просвещения и развития ребенка, а не курсы по обучению языков.
Так как нас обучали, этого нельзя делать вот сейчас на наших детях, потому что мир поменялся, все вокруг поменялось, да? Условия в тех, в которых мы жили, были совсем другие. Сейчас они тоже поменялись. Поэтому в зависимости от условий тоже надо менять преподавание, надо менять учителей, надо больше вводить учителям интерактивности на уроках.
По словам Осмоновой, материально-техническая база и преподавательский состав как школ с кыргызским языком обучения, так и с русским оставляют желать лучшего. Вместе с этими проблемами Министерство образования должно пересмотреть систему обучения с учетом нынешних вызовов. Тимур Токтуналиев, РСБ Абдраимов, специально для программы «Перекресток».
Темой образования и нынешних особенностей образовательной системы в Кыргызстане мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Получасовую программу, подготовленную совместно центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сегодня провели
Гюзель Худайбердыева
и Батыр Аллануров. До новых встреч!